Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Итак, сегодня у нас понедельник, 12 февраля, и мы с вами в прямом эфире. Как всегда, мы погружаемся в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы находить точки пересечения с христианством, видеть, как развивался иудейско-христианский диалог. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. За микрофоном Татьяна Ваганова, и сегодня мы будем говорить на интересную тему, как я надеюсь, каждый раз мы и делаем, это тема благочестия в Ветхом и Новом Завете. Вот изменилось ли что-то, друзья? Вот как представляли себе благочестивого человека, благочестие в древние времена? Ну, кто-то сказал бы, что Новый Завет – это тоже, скажем, не вчера было, но тем не менее. Что изменилось? Вот что привнес Иисус, может быть, такого необычного? Или это просто было повторение пройденного материала. Вот давайте мы постараемся ответить на все эти вопросы. Как всегда, мы переводим мосты из древности, из истории к современности, потому что вот сейчас хотелось бы понять, вот сейчас-то, что значит быть благочестивым. И притча о добром самаритянине, насколько она сейчас действительно для нас. Можно ли, нужно ли, как быть вот добрым человеком, потому что сейчас все-таки очень много идет размышлений на этот счет, что могут и эксплуатировать, могут и на шею сесть, и все что угодно. В общем, каким образом-то нам выполнять эту заповедь, если мы к ней как-то стремимся? А может, и не стремимся. Вот, друзья, кстати, очень хотелось бы вашего подключения к этому вопросу. Вы как считаете, вот что изменилось с давних пор по сей момент? Вот что значит для вас вот, быть таким благочестивым человеком, добрым человеком? Не вредно ли сейчас быть добрым? Поэтому давайте вот как раз об этом сегодня в нашем прямом эфире. Не забывайте, что мы в прямом эфире, а это значит, что у вас есть возможность писать нам сообщение, звонить и пользоваться вообще вот нашей разной коммуникацией. Но сначала я представлю наших гостей, которые, как и все современные люди, вы видите это, друзья, конечно же, заглядывают в гаджеты. Итак, сейчас вот я рада, что я вижу глаза одного гостя. Виктор, надеюсь, тоже на меня сейчас посмотрит. Виктор, привет. Итак, у нас в гостях сегодня пастор церкви Святая Троица Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, шалом.
И, конечно же, Виктор Игнатенко, служитель еврейской мессианской общины. Виктор, шалом.
Шалом. Шалом всем.
Вот, давно, кстати, я вас не видела, друзья мои, поэтому особенно трепетно, что вы сейчас напротив меня, и мы говорим о такой теме. Итак, ну, как я обещала, наша коммуникация, во-первых, телефон прямого эфира, который вы сейчас услышите через джингл, а давайте-ка я вам напомню про WhatsApp и Viber, если вы пользуетесь вот всеми этими устройствами. Значит, номер такой, плюс 7-977-850-09-96. Все просто, я периодически буду его повторять. Также вы можете нас смотреть, можете нас слушать, вот как душе угодно. Выбирайте все, что вам будет подходяще и комфортно. Присылайте свои сообщения, будем с удовольствием их зачитывать. Ну, а мы буквально через несколько секунд начнем, поэтому не переключайтесь, друзья. Итак, мы стартуем, вперед.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, ну мы действительно вам рады, пожалуйста, присоединяйтесь, тем более мы на такую тему сегодня говорим, благочестие, вот добрый человек, да, в Ветхом, в Новом Завете, сейчас, насколько все это разнится, в чем отличие, и действительно, нужно ли быть добрым, до какой степени быть добрым, чтобы все-таки не садились на шею, но тем не менее как-то чувствовать себя добропорядочным человеком. Итак, вот мы начнем, но прежде мне очень хотелось бы здесь зачитать один фрагмент, который я обнаружила. обнаружила. Мне он очень понравился. Мне кажется, прям в еврейском таком стиле, с таким тонким, хорошим юмором. Вот, и мы продолжим. Значит, так. В Вайсхваусе не было кабачка, а если и был, жители этого городка вряд ли ходили бы в него. Вместо этого, когда дни становились короткими, мужчины после ужина собирались в старой синагоге и занимали одну из больших комнат, расположенных рядом с молитвенной комнатой. В каждой комнате был камин. И в одной обязательно горел огонь. Именно в этом месте собирались мужчины и обсуждали насущные проблемы. Обсуждались, например, следующие вопросы. По какой причине Бог сделал нос слона таким длинным? Или что было раньше, день или ночь? Последний вопрос, возможно, никогда бы и не возник, если бы день не начинался с захода солнца. После решения таких важных проблем мужчины обычно переходили к вопросам местного значения, как, например, насколько козье молоко полезно или коровье, или нет, почему, а какие были хозяйственные перспективы жителей городка, если бы козье и коровье молоко имело одинаковую ценность. Была, однако, одна тема у жителей городка, которая вызывала споры чуть ли не каждую неделю. Вопрос был прост. Кто в городке или хотя бы в районе был по-настоящему благочестивым и набожным? Это ни в коем случае не было состязанием в популярности. У каждого было что сказать по поводу качеств, необходимых для подлинного благочестия. И, конечно, в числе кандидатов на самого благочестивого человека всегда называли раввина. Еще бы, ведь он был образован, умерен во всем, великодушен и всегда имел доброе слово к большинству людей. Однако в тот вечер Шимон Мясник возразил, что Лазарь, простец, был самым благочестивым в городе. А поскольку Лазарь обычно не участвовал в подобных вечерних обсуждениях, то сам Шимон вызвался говорить за него. Шимон указал на то, что Лазарь всегда первый приходил на утренние молитвы и последний уходил. Он также напомнил остальным, что Лазарь всегда приветливо кивает всем и никогда не вмешивается в чужие дела. И, наконец, Шимон обратил внимание на то, что когда город не смог найти женщину, которая хотела бы выйти замуж за Лазаря, тот все равно остался в городке. Ну, такая вот маленькая такая зарисовочка, друзья, с таким именно еврейским контекстом. Итак, действительно, вот благочестивый человек, вот кто же он такой? Я думаю, что и Шимон, и другие вот прекрасные люди из этой компании, они же, конечно, безусловно, читали Ветхий Завет, и думаю, там было на что ориентироваться. Вот давайте мы, наверное, с него и начнем. Что же нам открывает Ветхий Завет? Хотя, может быть, некоторые сейчас впервые задумываются о том, что нужно ли нам его читать. Нужно, друзья. Итак, пожалуйста, все, передаю вам слово. Барабанная дробь.
Да, кто первый?
Кто первый? Ну, как всегда, Инна, вперед.
Ну, конечно, женщину всегда пропускают.
Конечно.
Благочестивый человек. Вот благая честь, наверное, так вот перевод на русский будет. У кого же благая честь? Кто? Наверное, у евреев несколько другое понятие вот этого слова, скорее богобоязненный человек. Вот благочестивый человек – это богобоязненный человек. Это тот, кто ради Всевышнего может усмирить себя и делать добро для своих ближних.
И вот здесь важный момент, то есть мы сразу связываем эту тему с Богом, соответственно, да, Ветхий Завет благочестивый. Нет, потому что кто-то может сказать, ну, благочестивый – хороший человек, а хороший человек, он может, знаете, как быть вроде и верующим, и неверующим.
Чем мерить?
Да, вот.
У евреев нет понятия благочестивый и неверующий.
То есть это обязательно связано с Богом.
Богобоязненный человек. Потому что тот человек благочестив, если мы читаем послание Якова, уже из Нового Завета, кто исполняет заповеди Божьи, да, кто может себя держать в рамках закона. Вот кто исполняет закон, тот благочестив и богобоязненен. И если мы возьмем Ветхий Завет, то вопросы богобоязненности, они проходят через Ветхий Завет, особенно если мы прочитаем книгу Левит, это 18, 19, 20 глава, там, в принципе, описаны мерки, по которым меряется вот эта богобоязненность, что можно и что нельзя делать людям, которые назвали себя людьми Божьими.
А мы можем сейчас прям фрагмент зачитать? Из книги «Левит». Вот, может быть, Виктор пока найдет, или наоборот, Инна, если вы будете искать, я, Виктор здесь...
Пожалуйста, да? Не обижай так. Ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемника не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Господа Бога твоего, я Господь, Бог ваш. Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего». «Не ходи переносчиком в народе твоем и не выставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь, Бог ваш. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь, Бог ваш».
Слушайте, ну это надо перечитывать просто. Уж не знаю, кому полезнее вечером или кому-то с утра, может быть, даже с утра, вот такие хорошие наставления. Вот давайте еще раз повторим, значит, это Левит у нас.
Это Левит.
Левит.
19 глава.
19 глава.
С 13 по 18 стих.
Итак, Левит, 19 глава, с 13 по 18 стихи. Друзья, вот перечитываем, да, и размышляем, вот насколько наше представление о благочестии сходно с тем, что вот открывает нам и советует Ветхий Завет. Ну, здесь хочется, чтобы Виктор вставил свое мужское весомое слово.
Ну, в той притче, которую вы прочитали, это, наверное, хасидские истории были, да? Нет?
Ну вот все вам расскажи.
Ну ладно, ладно. Нет, просто вот понятие благочестия, о котором там рассуждалось в этом городке, оно очень сочетается с представлениями хасидов и Бааль Шем Това, или Бешт сокращенно. И он говорил так, в Молдавии жил, там есть и на юге Украины, там есть место такое даже, есть такая миква и природная, миква Бешта называется. Туда люди ездят, паломники, хасиды. Так вот, он говорил, что есть такое понятие, вот он выражение такое вел, просто ид, это простой еврей, Богу приятней. И вот этот спор, который вы сейчас говорили, да, это отсылка именно к словам Бешта, что он утверждал, что Всевышнему гораздо приятней простой прямой человек, и в глазах Бога он более благочестив, чем ученый, но немножко надменный. Второе, я очень согласен с утверждением, что благочестивый можно рассматривать только в контексте понимания того, что Бог считает благочестием, потому что в ином случае мы можем с вами, знаете, как сказать, а может ли быть цыган благочестивым? Или мусульманин благочестивым, или буддист благочестивым, или язычник, индеец какой-нибудь, чукча, он может быть благочестивым? Что такое цыганское благочестие? Понимаете, вот для цыгана внутри себя, да, благочестие так, вот, не обижая никого, ну, это такое условно, да, что, допустим, если у цыгана украли коня, это зло, а если цыган сам у кого-нибудь украл коня, это добро. Вот благочестивый цыган – это тот, кто может больше коней украсть, правильно же? Вот цыганское благочестие. На нашей передаче цыган будет считаться благочестивым? Нет, не будет. Почему? Все зависит от того, в какого Бога вы верите. Вот мы верим в Бога Израиля. И поэтому благочестие можно рассматривать только с точки зрения Бога Израиля, нашего Творца.
Так, Виктор, вот. Здесь тебе бы могли вот возразить, вот
пожалуйста.
Раз уж там сам вступил своей ногой на эту почву, там да. Цыганского благочестия, какого-либо да. Еще.
Я цыган люблю, если что.
Я поняла, да, надеюсь, и слушатели тоже.
Они поют тоже. Хорошо.
Хорошо. Просто когда вот ведется полемик или просто разговор какой-то, очень часто люди адресуют следующее, но почему, говорят, мы встречаем в жизни достаточно нередко, людей, которые, ну, не исповедуют христианство, вот не транслируют они, что они христиане, может быть, даже они не воцерковленные, но жизнь их как раз говорит о том, что они благочестивы.
А я с этим не спорю.
А вот те, которые
называют
часто
себя верующими,
и называют,
да.
И воцерковленные, иногда выдают такие перлы, от которых, вот, ну, что ни в сказке, как говорится, сказать, ни пером описать. И понятно, все мы люди, вот, да, здесь мы понимаем, что назвался груздем, полезая в кузов. Вот, и, конечно, когда человек говорит, вот, я, допустим, там воцерковленный, вот, я хожу в церковь, то есть он напрямую транслирует, да, свои ценности. Там,
это
что,
с
вот
благочестием.
старается по Библии жить. Вот, конечно, к нему особое пристальное внимание, и иногда могут вестись определенные такие подкопы. Вот, но, тем не менее, да, вернемся все-таки к тому, что очень много, я говорю, людей, которые вот не могут сказать, что вот, да, я верующий, но, тем не менее, жизнь их, она вот благочестива. Они исполняют то, что вот сейчас Инна прочитала.
Ну, так, как с этим быть? Очень просто с этим быть. Писание четко говорит, Новый Завет, что бывают язычники, которые по природе своей исполняют законное. Закон Божий они исполняют. Они его не знают, но у них просто в сердце он написан, понимаете? И бывают люди, которые не знают Бога Израиля, но они выполняют вот то, что ему нравится. И эти люди, они, ну, посрамляют верующих
людей.
Хорошо,
а вот здесь вот можно так сказать, а как это возможно?
А очень просто. Это просто люди такие. Понимаете, воспитаны так.
О как! То есть в таком случае человек может сказать, но тогда можно обойтись и без знания Бога Израиля.
Но
вот
том,
воспитывайся хорошо.
Послушайте,
и
благочестие...
Живи...
Нет, вы путаете понятие, Татьяна. Дело в том, что вы говорите...
Да
сейчас
не я, Виктор, не я.
Я понимаю, что вы от лица оппонента говорите.
Естественно.
Я же вас уважаю и
все такое. Спасибо большое.
Просто я таким людям хочу возразить, что сейчас мы говорим о спасении или о благочестии. Вот для спасения благочестия недостаточно. А для жизни, вот для жизни, благочестие...
Да, извини, сейчас, Инага, просто я к тому, что мы просто сказали изначально, что благочестие напрямую связано с Богом.
Вот, но не со спасением.
Здесь, нет, понятно, но мы просто сейчас говорим об этой связке, мы сейчас не о спасении, да?
Именно не о спасении.
Да, мы говорим о благочестии. Вот мы сказали, что благочестие, оно напрямую связано с Богом.
Да.
И поэтому родился вопрос, вот который мы сейчас пытаемся как-то осветить. Инна, пожалуйста.
Ну, я напомню, что от одной крови произвел Бог весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И в каждом человеке живет душа Адама. А как мы помним, как появилась в человеке душа Адама? Когда Бог сделал человека из праха земного, то есть из песочка, из глины, которая там в саду была, подручный материал, он вдохнул в него дыхание жизни, то есть себя. И вот эта вот частичка Бога в каждом человеке присутствует.
Вспоминаем,
она называется, да, совесть.
Угу. Вспоминаем, человек создан по образу и подобию
Божьему. Да, да, и вот эта совесть, она напоминает человеку о том, каким должен быть человек, каким он был создан Богом. Потому что вот это дыхание Бога остается в любом человеке. Только человек может заглушить свою совесть, а может все-таки жить по совести. И вот когда говорят о язычниках, что они, живущий язычник по совести, угоден Богу, потому что он будет тогда отвечать не за свое знание закона, а за то, как он жил вот по тому дыханию Бога, которое вложено в него. И потом, может быть, не столько воспитание, сколько менталитет, который передан... Что такое менталитет?
Это религиозной средой получится все равно.
Да. Ну, любой народ имеет свои ценности. Они как бы передаются через поколение. И мы знаем, что есть народы более богобоязненные, есть менее богобоязненные, но все равно вот это вот знание или поиск Бога есть в любом народе. И если родители воспитывали детей в познании поиска Бога, то, соответственно, даже если человек не позиционирует себя христианином и верующим, но он будет помнить, что есть некто, который все-таки следит за ним. Он будет искать этого Бога. А кто ищет Бога, тот его найдет. Да? Вот так еще апостол Павел говорил. Вот памятник неведомому Богу, которого вы не зная, поклоняетесь, да? Когда он говорил в Ареопаге грекам. И они тогда его не поняли, но потом мы знаем, что в Греции все-таки распространилось христианство. Поэтому, наверное, вот эта вот совесть, она и дает человеку быть хорошим, правильным и делать правильные благочестивые поступки.
Хорошо, мы сейчас от Дмитрия прочтем сообщение из Израиля. «Истинное и непорочное благочестие в том, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Дмитрий, аминь.
Послание,
да.
Якова.
Да, хорошо.
Там, кстати, это слово...
Спасибо, Дмитрий, да, спасибо.
То, что Дмитрий процитировал, там, если по-гречески прочитать, там слово такое стоит «Евсевия». Вот это благочестие. И вот это вот слово «Евсевия», оно обозначает религиозность. То есть истинно религиозен тот, и дальше вот продолжите. И это уже немножко другое, потому что в Ветхом Завете слово «благочестие», оно другое немножко. и смысл там другой. Поэтому тут, знаете, какое? Вот если так вот сухую выжимку дать из того, что мы сейчас сказали, то для понимания благочестия самое важное – это знать, кто твой Бог, является ли он для спорящих авторитетом. Вот если бы я с кем-то спорил о благочестии, то возник бы вопрос, а является для нас обоих авторитетом Бог и его слово? Понимаете, если это да, то тогда мы можем раскрыть книжку с вами, да, нашу, и еврейскую, и почитать в ней просто все, что сказано о благочестии, и тогда мы скажем, а, ну да, вот это да, вот то, что Дмитрий, например, прислал. Благочестие? Да, благочестие. Мы такие? Да, такие. Или нет, не такие. Или нет, не очень такие.
Да, прочитать мы, конечно, можем. Вопрос в исполнении, а это, как всегда, труднее.
Вот за это мы и судимся.
Вот. Значит, друзья, пожалуйста, WhatsApp и Viber, как я и обещала, напоминаю, 8-977-850-0996. Пожалуйста, сейчас у нас видеотрансляция, вы можете нас и слушать, и смотреть. В общем, как вам удобно, дорогие мои, пользуйтесь разной коммуникацией. Так, мы говорим с вами сегодня о благочестии, и сейчас мы, надеюсь, примем вот звонок от нашего слушателя, давайте попробуем это сделать. Добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Да, мир вам, это Дмитрий.
Дмитрий,
да,
шалом.
Вот, очень, да, 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 очень интересный разговор, извините, вот, но для меня есть несколько аспектов. Вот одно мне очень нравится, вот как святой Григорий Богослов, он пишет своей духовной дочери о Олимпиаде и говорит, что снаружи не старайся выглядеть слишком благочестивой, внутри же будь очень. Потом, mm-hmm. похоже на ваш рассказ, есть предание, как ангелы спорили, ну, как бы обсуждали, кому передать свиток от Бога, и хвалили разных праведников, кому они помогали, но выбрали молодого Ефрема Сирина. Ну, вот очень тоже интересно. Он говорил потом стихами и просил даже, чтобы уменьшилась благодать, потому что его, ну, народ не мог вмещать. Ну, вот. И последнее, вот, ну, самое, наверное, важное. Вот для меня, если брать особенно вот католическое богословие о Деве Марии, то она как бы, ну, живой ковчег и плод праведности, и корона праведности Ветхозаветной Церкви, да, и она родилась, ну, непорочной новой Евой и чистой землей, из которого вот берется, ну, Иисус Слово, угу. да, носящее Слово. То есть, соответственно, она и плод праведности Ветхозаветной, и венец, и, с другой стороны, матерь и возлюбленная дочерь новозаветной праведности. И как бы вот эта Ветхозаветная праведность рождает праведность новозаветную, как Господу в себе.
Дмитрий, спасибо. Спасибо за комментарии. Если хотите что-то сказать, пожалуйста, это я уже к гостям обращаюсь. И к вам, друзья, пожалуйста, звоните, пишите. Мы сейчас в прямом эфире как раз для того, чтобы общаться на эту тему, понимать, что же такое благочестие и как в этом жить сейчас.
Просто да. хочу подтвердить то, что когда Бог послал своего сына сюда на землю, он, конечно, выбрал для него самый чистейший сосуд, самый богобоязненный, и подбирал земных родителей для воплощения своего сына. Конечно, Иосиф и Мария именно в земной жизни Иисуса дали вот этот вот толчок благочестия. Мы помним, какой он был, да, как он рос в любви у всех людей, которые окружали его. Потому что вот мама и земной отец Иосиф, они дали ему соответствующее воспитание, соответствующий настрой.
Да, но вот мы все равно возвращаемся, конечно, и к воспитанию, и к ментальности, мы уже это озвучили. Но, тем не менее, все-таки вопрос остается следующим. Если и воспитание, и ментальность, пусть они даже берут начатки свои от религиозности, они дают возможность человеку вести благочестивый образ жизни, а, скажем так, люди, которые являются воцерковленными, знающими Бога, ну, не всегда даже выдерживают вот, ну, некую конкуренцию жизненную такую, да, то, соответственно, мы говорим о преференциях. Вот, а чем тогда получается, ну, верующим быть, ну, выгоднее, если можно так выразиться? Вот в чем все-таки тогда различие? Ну, кто-то скажет, ну, допустим, вот Я послушал вот то, что сейчас прочитала Инна, послушал ваши дебаты, понимаю, что я благочестивый человек, но как-то вот к церкви и к Богу, ну, как-то не особенно. Но я порядочный человек. Зачем мне тогда нужно становиться верующим и воцерковленным, если по большому счету я и так живу, здесь не копчу, делаю добрые дела, отношусь с совестью и со справедливостью к, скажем так, к людям, ну, все в порядке. Друзья, это наоборот, пусть некоторые еще верующие у меня где-то получатся в практике своей, потому что Библию-то открыть можно и процитировать можно многое, а жить-то, вот мы все время возвращаемся к практической стороне вопроса.
Ну, тут, понимаете, все вопросы, на все вопросы вот священник и человек, который считает себя верующим, он должен отвечать с точки зрения вечности. И вот по ваш вопрос, да, а хорошо ли это быть благочестивым или плохо? А хорошо ли быть благочестивым, но не верующим? Или лучше быть верующим, но не очень благочестивым? Здесь только с точки зрения можно ответить вечности на этот вопрос. Только с точки зрения того, что будет с тобой после смерти. Вот. И если как величайшую ценность рассматривать спасение от суда, то тогда, значит, получается, что лучше признавать свое нечестие немножечко, да, и понимать, что ты не очень-то ты перед Господом благочестив, вот, и поэтому ты нуждаешься в прощении, в жертве за себя и в милости. Вот. Чем думать, что ты нормальный парень такой, и к тебе никто не придерется. Да?
Замечательно, смотри.
Вот а можно я прям Писание процитирую по два стиха на
хорошо,
эту тему?
Хорошо, ладно, да? давай.
Это 1 Тимофею послание.
Против этого возражать не могу, давай.
Да, вот есть люди, которые, тут написано, гордые, ничего не знают, заражены страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибыли. Вот в таком контексте, да, можно сказать, ну, а я хороший человек. У меня и жизнь должна быть хорошей. Вот такие люди по-любому потерпят разочарование.
Согласна. Те, кто считает, что благочестие для прибыли, то есть здесь, если идет контекст торгово-рыночных отношений, это да.
Или Евангелие процветания.
Но...
Или суперблагодать.
Хорошо, да.
Этим заражены огромное количество
верующих.
Да, но
мы говорим даже не об этом, потому что это другая ветвь.
Нет, Татьяна, да? Понимаете?
Человек может, например, быть благочестивым, жить по совести, при этом абсолютно что-то делать без корысти.
Вы понимаете,
вот он делает,
просто...
потому что он понимает,
тысячи христиан
правильно.
Ходят в церковь, потому что надеются что-то получить. Вот по этим, вот как здесь написано. И во многих церквях, не во многих, да, но часто встречается, что именно Евангелие процветания.
Хорошо,
как будто
давай,
надо быть хорошим
хорошо.
Человеком для того, чтобы ты разбогател.
Виктор, ну не хочу я сейчас о Евангелии процветания. Правда, мы сейчас уйдем в другую степь.
А это просто вы с этого начали.
Мы поговорим.
Верующие, но хорошо. Ведут себя неблагочестиво.
Ладно, мы поговорим об этом, но ведут себя неблагочестиво не только те, кто исповедует Евангелие процветания.
Не только, согласен.
Вот, поэтому давай мы вернемся вот к Ветхому Завету. Вот давай. Я хочу остановиться на том, что ты сказал, да, вот на этой развилке. То есть, когда человек задумывается о том, что же будет после того, как его не станет здесь на земле. И это как бы определяющая точка того, вот верить ему в Бога, воцерковляться или, скажем так, жить вот, ну, нормальной такой человеческой жизнью, вот согласно своей совести, поступать порядочно с другими людьми, но при этом вот, ну, не быть верующим, там, не ходить в церковь. Вот, давайте мы к Ветхому Завету. В Ветхом Завете, как вы сами неоднократно у нас в передачах транслировали, значит, люди практически ничего не знали о том, что будет с ними после смерти. Ну, не было тогда такого уж прям великого откровения большого, ну, многие говорили, кстати, вы, по-моему, в том числе размышляли об этом, что, ну, по такого понятия, как, ну, Царство Небесное, что будет с человеком именно после того, как вот он, значит, его не станет, и что он будет продолжать жить, но в каких-то там других измерениях, формах и так далее. То есть, ну, Ветхий Завет практически ничего об этом не говорит. Там есть некоторые упоминания. Вот на что тогда опирались люди-то? Вот, вот они, кстати, вот они жили, смотрели, как вокруг них цветут буйным цветом, там те же самые цивилизации языческие, вот они постоянно там были в некотором таком притеснении, ну, когда-то у них был тоже такой золотой период, да, вспоминаем там Давида, Соломона, вот, но тем не менее мы мысли-то вот эти рождались, а, собственно говоря, вот почему эти люди ходят, бродят по земле, делают, что хотят и живут прекрасно, а здесь вот я чем-то ограничен, у меня какие-то там тоже правила и все, и вот я должен их соблюдать, но сейчас-то я что от этого получаю, потому что вот мысли о том, что, ну, вот я буду в Царстве Небесном, все-таки у народа-то не возникало.
Не согласна. На Псалом 72 нам говорит несколько о другом. Если мы прочитаем, да, когда я вошел во святилище Божие, я понял конец их, да, там да, написано.
Нечестивцев.
Конец
да.
нечестивцев.
Процветающих.
Да, и там написано, что, а я буду всегда с тобою, да, и в 15-й Псалом, что мне на небе, с тобой не, ничего не хочу на земле. Потому что вот это вот понимание о том, что если есть Бог, значит, есть вечность. И значит, будет воздаяние, мы во всех псалмах об этом читаем, что будет воздаяние как верующим, ходящим с Богом, как книга Еноха, да, мы же оттуда, в принципе, узнали, что, что Енох mm-hmm. был взят mm-hmm. живым на небо. И потом
Илия
это...
пророк.
Да, при всех... да, Илия пророк.
Значит... огромное количество пророков увидел, как его Господь забрал к себе. Значит, они знали?
Значит, они знали.
Конец но я человека. Бы сказала так, они все-таки не знали, они догадывались. Можно догадываться было. Вот, Инна, я согласна, понимаете, я даже помню как-то полемику у нас здесь была, такая достаточно тоже активная по поводу вот именно представления о жизни
том,
после смерти.
Вся проблема да. в том, что мы рассуждаем о том, что знали евреи, чего не знали, евреи, исходя из того, что вывели христианские теологи. Но на самом деле о том, что знали евреи, чего они ждали, во что они верили, нужно все-таки брать из Мидрашей, нужно брать из Талмуда. Я сейчас скажу крамольную mm-hmm. такую вещь. Нужно взять из Кабалы, который не является мистическим учением, но не каким-то там...
Хорошо, скажем так, вот смотрите, в Ветхом Все-таки... Завете, да, вот я просто сейчас и хочу сказать, что в Ветхом Завете, если мы смотрим, да, на то, что Бог, например, обещает тому же Аврааму или еще кому-то, мы видим, что все-таки эти обещания и какие-то обетования, они связаны именно с тем, что происходит здесь на земле, в отличие от Нового Завета. То есть вот в Новом Завете там Бог конкретно говорит о том, что да, будет спасение, будет то-то и то-то, будет вот эта жизнь. Он раскрывает, что будет потом с теми, кто, допустим, там не с Богом, кто с Богом. То есть все-таки здесь ясность. И мы понимаем, что это то, что пришло к нам именно из Ветхого Завета в свое время. В Ветхом Завете такого не было.
Но в Ветхом Завете есть и Шеол. И мы знаем, что Шеол был разделен, где были души праведников и души грешников. И вот там тоже было понятие, что души грешников, они мучаются, души праведников, они сидят где? На лоне Авраамовом. Мы это читаем mm-hmm. уже из Нового Завета.
Хотя тогда еще люди рассуждали только на основании Танаха и Ветхого Завета.
И поэтому мы знаем о том, что уже во времена Иисуса были совершенно четкие понимания о том, что где будут присутствовать души умерших праведников. Несмотря на то, что мы знаем, что вот когда Иисус спустился в Шеол, он тогда взял души праведников к собой, да, но уже четкое было понимание, что разная участь ждет праведников и грешников.
И это, кстати, основной был спор фарисеев и саддукеев относительно вот того, а что происходит после смерти, и как бы партия фарисеев, которая потом победила и стала вот современным раввинистическим иудаизмом, именно они-то и утверждали, что вот есть жизнь после смерти и воскресенье.
Хорошо. Значит, давайте мы на небольшую перебивочку и снова к нашему благочестию. Вот. Друзья, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Вот вы-то считаете, вот благочестие все-таки, да, что это, как сейчас быть благочестивым, что это значит, насколько это соразмеримо с Ветхим и Новым Заветом, какие есть отличия. Вопросов, я понимаю, много, да, я задала. Но хотя бы один выберите, ответьте, будем с удовольствием вас зачитывать. Спасибо, вот уже сообщение приходит. Но мы на небольшую перебивку, а потом мы снова продолжаем. Друзья, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова с вами в эфире передачи «Шалом». Говорим мы сегодня о благочестии, Ветхий, Новый Завет, сейчас, насколько все это трансформировалось, где есть общие точки пересечения. Например, вот благочестивый человек с позиции Ветхого Завета, насколько сейчас, вот, например, он современен. Давайте мы с вами вот на сообщение зачитаем от Андрея: «Благочестие перед людьми, не благочестие перед Богом». Так.
Ну, спорный тоже утверждение.
Значит, Игорь, Илья Пророк был восхищен на небо. Да, Игорь, мы об этом уже сейчас упомянули. Спасибо вам. Вот, ну вот, кстати, благочестие перед людьми, не благочестие перед Богом. Вот на вопрос Андрея давайте мы прокомментируем это. Не вопрос, вернее, а утверждение.
Ну что тут комментировать? Есть Божье учение, есть человеческое учение. Если по человеческим понятиям, то это благочестие не Божие. Его мысли не наши мысли, его пути не наши пути. Но если человек благочестив, как вот Бог это сказал, то он, кстати, будет и другим людям, для других людей выглядеть
благочестивым. Я думаю, что да. Здесь немножко о другом.
Я тоже думаю, что здесь немного о другом.
Выглядеть,
да,
благочестивым,
вот, да, мне тоже,
а
так
на
кажется.
Самом деле внутри быть и сварливым, и завистливым.
Вот я тоже так поняла, да.
Да, угу. Совершенно верно. В общем-то, сердце человеческое лукавое и крайне испорчено. Мы судим по внешности человека, по его поступкам, которые мы видим, но мы не можем судить внутренность человека. Вот сердце человеческое судит Бог, и тогда перед Богом он будет отвечать. Опять же, здесь вопросы, для чего, да? Для чего ты живешь и куда ты идешь? Ради чего ты что-то делаешь? Ради того, чтобы быть хорошим перед людьми, это не даст тебе ничего перед Богом.
Кроме разочарования.
Да, или ты хочешь служить Богу, и поэтому ты ведешь себя порядочно, ведешь себя красиво, ведешь себя по заповедям в этом мире со всеми окружающими.
Да, но зато
тебя.
Кто-то скажет, что это принесет что-то хорошее сейчас, если ты будешь стараться все-таки быть благочестивым перед
если
людьми.
Если только ты мне, я тебе, вот как мы жили, да, что из этого буду иметь? Наверное, да, какое-то уважение, какое-то временное вот это тщеславие, тщетная слава перед людьми. Но, опять же, это ставит сети.
Хотя, мне кажется, если не будет внутреннего, вот не будет настоящего неуважения,
нет,
ничего.
Нет, ну почему? Есть люди, которые всегда мило улыбаются, могут дать взаймы, но при этом свои
вот,
личные...
Вот, самое интересное, что но при этом, вот, ну, вот даже по практике, да, может быть, они улыбаются, может быть, еще что-то, но, тем не менее, все равно, недаром говорят, все равно все, что сидит внутри человека, оно транслируется и внешне, как бы он мило не улыбался, и тем не менее. Хорошо, давайте мы с вами вот вернемся к тому, значит, Ветхий и Новый Завет по поводу благочестия. Вот, скажем так, какие изменения наблюдаются, трансформации? Вот что нам открывает, допустим, то же самое Писание? Вот благочестивый человек с точки зрения Ветхого Завета, с точки зрения Нового Завета?
Ну, тут противоречий я не вижу больших, просто проблема в том, что мы с вами живем в русскоязычной среде, и есть разница в восприятии языковом. Потому что Библия до нас дошла, она в переводе, да, и Новый Завет с греческого мы знаем, а вот Ветхий Завет мы можем уже с языка оригинала понимать. И для того, чтобы точно понять значение слова, есть вот прекрасные правила такие, да, в иудаизме, что главное значение слова, это оно так поясняется, как оно указано в контексте Ветхого, Торы, да, вот первое значение слова, как оно вот в Библии показано, такие и есть значения у этого слова. То есть так сама себя Тора комментирует, Библия сама себя комментирует. И вот если мы с вами поищем в Писании в Ветхом Завете, например, слово благочестие, то мы увидим, что оно там не так часто как бы встречается в русском, вот в русском переводе. Как бы само слово «благочестие», оно там все 3 или 4 раза встречается. Вот. А еврейское слово, которое переводится как «благочестие», звучит «хесед». Вы знаете, хасиды, да, вот служение «хесед» в любой синагоге есть. Вот если посмотреть слово «хесед», то там он 274 раза. И оно там встречается под разными соусами, с разными значениями, и поэтому переведено не только как «благочестие». Вот, например, первое значение слова «хесед» в Ветхом Завете, как неудивительно будет для вас, наверное, это стыд и позор.
Но это, наверное, к совести, вот о чем Инна говорила.
Это,
да?
То есть
благочестие, когда тебе, ну, стыдно
это
за
то,
что ты Левит, делаешь.
Нет, там, знаете, вот это очень важно понять. В Левите написано, что если кто-то откроет наготу своей матери или наготу жены отца своего или сестры своей, то тому позор. И вот это слово «позор» переведенное, слово «хесед», такое же, как оно остальные 272 раза переведено уже по-другому, как «милость», «доброта», «добродетельность», «благочестие» также, понимаете? И вот я лично для себя сделал такой вывод, что чтобы человек обрел милость из благочестия, ему нужно сначала осознать свой позор, то есть насколько мы перед Богом всегда неправы. И вот наше благочестие, оно строится для меня на двух китах. Первое – это осознание стыда перед Богом за себя. И второе – потребность в прощении и помиловании. И вот в таком контексте тогда мы можем уже по-другому прочитать Ветхий Завет, где написано в книге Осии, например, там есть в одной главе, в шестой главе, там два раза встречается слово «благочестие». Первый раз оно встречается там, где Господь говорит про Израиль, что благочестие ваше, Ефрем и Иуда, я своими словами сейчас говорю, да, ваше благочестие, оно подобно утреннему туману, исчезает очень быстро. А дальше через стих Господь говорит о благочестии так, чтобы вы поняли, что я милости хочу больше, чем жертвы, и богопознание больше, чем всесожжение. То вот слово «милость» – это тот же самый хесед. То есть Бог хочет чего? Чтобы мы пристыдились перед Ним и начали делать правильные поступки с Его точки зрения. Вот в этом смысле понимание благочестия Ветхого Завета и Нового Завета чуть отличается, чуть-чуть, но только чуть-чуть, потому что в Новом Завете это уже греческое понимание, и там оно имеет немножко религиозный оттенок, то есть как бы ваша религиозность, например, или ваша праведность, или ваше там благочестие в контексте там какого-то религиозного. То есть серьезная очень разница в пониманиях, если мы не читаем, не пытаемся хотя бы понять греческий оригинал и еврейский оригинал. Угу. То есть очень сильно отличаются там, угу, оттенки слов.
Так, вот чувствую, в глазах Инны она хочет что-то сказать.
Ну, может быть, оттенки слов, они отличаются, но смысл, по-моему, совершенно не отличается.
Нет, я же и сказал, что слова не те же, но без оригинала
Но смысл один и тот же. И если посмотреть, когда ту же притчу о добром самарянине, когда Иисус ее рассказывал, то мы можем взять, в принципе, книгу «Левит» и посмотреть, что Иисус опирался на нее. И когда он говорил о том, что там же написано о том, что нельзя оставлять в беде человека, который нуждается. Даже скота нельзя. Если твой скот упал в яму, ты должен его вытащить даже в субботу. А если там человек упал, то ты должен оказать ему милость, потому что суд без милости, не оказавшему милости. И вот этот вопрос стоял только в том, что а кого считать ближним? Потому что вот этот акцент, что твой брат, человек из народа твоего, пришелец, который пришел к тебе. У евреев, когда читаешь книгу «Левит», ты видишь, что также милость нужно оказывать и пришельцу, который пришел. Не только там, не только из народа своего, но и пришельцу. И оставлять на поле, не собирая до конца урожай, оставлять не только для своих братьев, да, но и для пришельцев, которые придут. Неизвестно, кто они будут. И Иисус, он просто повторяет, что несмотря на те обстоятельства, которые у нас сейчас есть, трудные обстоятельства, о том, что вот эти пришельцы, которые сегодня здесь, и римляне, которые нас захватили, и самаряне, которые выступают против нас, если они в беде, ты должен оказать им милость.
Иешуа поднял планку милости для своего народа.
Сказал, то есть, вот в этом мы видим все-таки отличие.
Нет, повторяю. Я имел в виду отличие в оттенках. Понимаете, смысл, вот, знаете, смысл милости для меня очень хорошо иллюстрирует отношение Иосифа и братьев его. Там была такая история, если кто-то не знает, да, что там братья продали Иосифа в рабство, потом он становится воспитанником фараона, вторым человеком после фараона, и братья бегут от голода, приходят к Иосифу просить покушать. И они понимают, что они его продали, и они перед ним виноваты. И он им обещает их не преследовать. Uh-huh. Они через какое-то время, когда умирает фараон, они приходят к нему и еще раз просят не убивать их, не их судить, не преследовать. И знаете, как вот он выразил свою любовь к ним и обещание, никак, ну, обещание не, ну, не наказывать.
Не мстить, не мстить. Да, да,
правильно,
понятно.
Не мстить, да, да. Спасибо. Он, угу. Он не сказал там, ребята, я вас люблю и все такое, смотрите, как я до этого с вами хорошо обращался. Он им сказал, я буду кормить вас и ваших детей. То угу. есть в этом плане вот слово хесед в иудейском понимании как забота. Вот забота, ну, опять же, библейская забота. Знаете, как Бог понимает заботу, да? Вот. Вот забота, наверное, это самое точное понятие будет в Библии, слово благочестие.
Понятно, да. Ну, давайте вот, тем не менее, все-таки и к реалиям, опять же, да, жизненным, сегодняшним. Вот, скажем так, также из наблюдений, да, что, например, люди, которые слишком, ну, скажем, стараются тоже выполнять вот какие-то определенные правила, некий такой свод, они теряют, вот, ну, может быть, мы об этом чуть-чуть и упомянули сегодня, но тем не менее, теряют вот эту некую способность к этой милости, о которой мы говорим. То есть они, с одной стороны, очень жестки по отношению к себе, но вот эта жесткость, она переносится и на окружающих. И им тяжело понимать человека в той или иной ситуации, где-то сопереживать, сочувствовать. Почему? Потому что они все это сравнивают с собой. Я, например, в этой ситуации вот так очень часто говорят, я бы повел себя вот так, или я бы повел себя вот эдак. И вот это вот понятие милости, оно отходит где-то на очень-очень такой вот какой-то задний план. То есть получается, что наоборот выходит некая жесткость, категоричность, непринятие, непримиримость, хотя тем не менее человек может открыть книгу и вот процитировать, сказать «живу поэтому» и точка. А милостью там просто уже давно и не пахнет. Вот, уже не говоря, конечно, там о какой-то любви, в общем, это бывает иногда очень жестко.
Чтобы человек понимал вообще и сочувствовал другим людям, он должен осознавать свою сопричастность к греху и к злу. И если человек не считает, что он каким-то образом касается зла и греха, то он будет немилостив к другим людям. И поэтому вот одно, первый смысл слова «милость», вот это благочестие, это слово «стыд» и «позор». И если вот этой части нету в человеке, то есть он не осознает свою сопричастность к злу, то он будет судить всех.
Ну да, здесь можно вспомнить, наверное, притчу Иисуса о мытаре и грешнике, да? Вот как
нет,
раз,
это,
да?
Это притча о непрощенном долге. Это когда одному человеку много простили, да, он пошел и не простил другого человека. Он не осознавал просто величину милости, проявленной к нему, когда ему простили 10 тысяч талантов, и пошел за там 100 динариев другого человека душить. Угу. Понимаете? То есть этот человек думал, а, мне простили, потому что я хороший. Он не понимал, что он такой же плохой, как и тот, который должен маленькую сумму. Понимаете, и вот это вот люди религиозные, но не милостивые, они как раз пытаются да. себя оправдать.
Ага, да, я просто хотелось бы обратиться опять к посланию Якова, потому что он наиболее еврейский из всех апостолов Новом Завете, да. Нового Завета. И сказать, что, во-первых, немногие делаетесь учителями. Если вы хорошо знаете, как нужно поступать, но поступаете по-другому, значит, у вас пустое благочестие, вам не на что надеяться. Немногие делаете с христианами, да? Если вы называетесь христианином, то вы должны поступать так, как поступил бы Иисус. Тогда обратитесь к притче о самарянине и поступайте так же. Или хотя бы переломите себя, поставьте себя на место Иисуса. Будьте близки к Нему. Есть Марфа и Мария. Вот Марфа суетилась, она была религиозной. Она старалась служить Иисусу. Да?
Ну, тоже он, достаточно такой.
Да, нет, но она думала о внешнем. А Мария, она избрала благую честь, она села возле него, и она впитывала его в себя, все его слова, да, и она потом была похожа на него, если мы знаем о Марии Магдалине, если мы, так сказать, соединим эти два образа. Нужно стараться впитать в себя Иисуса и поступать так, как он поступал. Действительно, нужно осуждать себя, если ты не имеешь милости к другому человеку. Если ты не видишь, что ты можешь сопереживать этому человеку, значит, что-то в тебе не так.
Да, но я, в свою очередь, видела людей, не так уж редко, которые осуждают себя настолько и так часто, когда уже, ну, просто невозможно жить. Остается только одно, ну, просто себя закопать. Потому что нету ни радости в этом, ни какой-либо еще хорошей позитивной трансляции. Они осуждают себя и осуждают других постоянно.
А это
ну,
уже...
психиатрия.
Нет, но это, в принципе, незнание Иисуса. Опять же, обращаюсь ко всем, хотите быть христианами, Бросьте все, всю религиозность, все свои знания. Идите к нему и просите, чтобы он вам дал Святого Духа.
Но для кого-то и есть вот Иисус как раз религиозность. Потому что это некий ориентир на то, как... Вот мы же все рассылаемся на книги, да? Что как вот сравнивай себя с этим. Вспоминаем апостола Павла, который тоже Тимофею советовал. Вот ты, читай себя и сравнивай себя с Писанием.
Не надо сравнивать с Писанием.
Так.
Нужно просто... один раз понять, что есть что истина, что
такое
истина, а есть кто истина. Вот надо идти к тому, кто истина, и просить о том, чтобы он вывел тебя вот из этой религиозности к свободе и к милосердию.
Вот на этих золотых словах мы и закончим. Спасибо вам, дорогие. До следующего понедельника, если Бог даст. Да, дай Бог. Все, благословений вам.
Шалом. Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.